Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Ивановской области возросло до 10 человек. Об этом сообщает агентство РИА Новости с пометкой «Срочно». Это то, о чем в эти секунды сообщают информагентства. Но сейчас о главной новости дня сегодняшнего. 17-летний студент техникума, считающий себя анархистом, совершил сегодня самоподрыв в здании Управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области. Злоумышленник погиб на месте, пострадали трое сотрудников спецслужбы. Следствие рассматривает происшедшее как теракт. Рано утром в здание УФСБ на Троицком проспекте в Архангельске пришел молодой человек в синей куртке с рюкзаком через плечо. Пройдя к проходной, он снял с головы капюшон и полез в рюкзак. Через секунду прогремел взрыв, мощность которого предварительно была оценена в 250-300 граммов тротила. От удара взрывной волны и металлических предметов, которыми была заряжена находившаяся в рюкзаке бомба, злоумышленник погиб на месте. Ранения различной степени тяжести получили трое сотрудников управления. Охранявший его прапорщик и два человека, пришедшие на работу одновременно со взрывником. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники, сотрудники МЧС, врачи, следователи следственного управления СКР по Архангельской области. Пострадавших доставили в больницу, где двух из них сразу отправили на операционные столы извлекать осколки, полученные при взрыве. Одновременно в городе был введен оперативный план «Крепость», по которому под усиленную охрану были взяты здания правоохранительных органов и места массового пребывания людей. Что касается самого подрывника, это был, по предварительным данным, студент второго курса Архангельского политехнического техникума, 17-летний Михаил Ж. Предполагается, что о мотивах своего поступка молодой человек написал в одном из открытых чатов анархистов в Телеграм за 7 минут до взрыва. В сообщении, подписанном Валерьяном Пановым, говорится, что в здании УФСБ Архангельска будет совершен теракт, ответственность за который он берет на себя. Причины для исполнителя оказались вполне ясны, это цитата. По его версии, самоподрыв стал реакцией на то, что в Федеральной службе безопасности якобы пытают людей и фабрикуют уголовные дела. Отметим, что о делах, связанных с незаконными методами дознания и превышения должностных полномочий в УФСБ в последнее время известно ничего не было. В своем сообщении взрывник пожелал всем светлого анархического коммунизма. С нами на связи Антон Цветков, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как рассматриваете происшедшее?
Случай психиатрии. Здесь надо в большей степени смотреть именно проблемы профилактики выявления социально опасных, психически нездоровых людей. Подчеркиваю, социально опасных. Потому что психически нездоровых их достаточно много. А вот социально опасный, психически нездоровый, пока он кого-то не убьет или не порежет, с ним особо никто ничего сделать не может. Вот эта проблема существует.
То есть только здоровье и никаких других мотивов в принципе рассматривать не представляется возможно?
Не, но психически здоровый человек не будет совершать такие вещи. Мы же сами прекрасно это понимаем, да? Вот. Конечно, есть люди с неустойчивой психикой, на которых можно повлиять, сподвигнуть их к этому. И вы знаете, и террористы очень активно работают в интернете, в социальных сетях, выявляя таких людей, пытаясь манипулировать ими. Конечно, здесь необходимо профилактически работать, и в первую очередь в социальных сетях, в интернете. Но здесь случай психиатрии, я уверен, 100%.
Что касается возможных последствий происшедшего, как оцениваете выводы, которые должны сделать правоохранительные органы?
Ну, здесь какие выводы, последствия? Конечно, самое важное, чтобы поправились пострадавшие, да, это первое. Второе, ну, мы же не обеспечим там 10 барьеров защиты вокруг всех государственных учреждений. Здесь, как и в любом случае, вот таких экстремистских и террористических актов, здесь необходимо стараться работать на опережении, и наши спецслужбы, собственно говоря, показали, что они находятся в наивысшем уровне профессионального развития, вот в современной России, подчеркиваю, не по сравнению там, с Советским Союзом, да, а именно в современной России, используют новейшие достижения науки, техники, работают на опережение. Именно благодаря этому удается предотвратить огромное количество террористических актов, выявить вот таких негодяев, да. мы даже с вами ведь очень много не знаем о таких случаях, но они же есть, не всегда они освещаются, но работа ведется достаточно эффективно и профессионально. Вот. Ну а здесь вот с такими одиночками, с проблемами с психиатрией, конечно, сложно, но здесь, опять же, не справиться с спецслужбом без взаимодействия с обществом, без эффективной работы с институтом участковых уполномоченных, которые на земле должны работать, работать с жилым сектором, выявлять таких людей на ранней стадии. Но потом вопрос, что с ними делать? Потому что то соглашение, которое есть у Минздрава и МВД по линии психиатрии, оно устаревшее. И закон о вот этих заболеваниях и о принудительном лечении, он не просто там устаревший, не устаревший, а вы же знаете, у нашей страны есть определенная негативная история по применению психиатрических лечебниц политических целей, по линии репрессий и тому подобное. Такие же случаи были. Конечно, когда закон уже в современной России принимался, он достаточно ограниченный. То есть он предполагает максимальную защищенность человека и не дает никакой возможности именно соответствующим государственным службам, зачастую даже когда не видят, что человек опасен, применить необходимые меры уже принудительного лечения. То есть закон очень сильно ограничивает полномочия. Ну, с одной стороны, защищаем право больных людей, да, а с другой стороны, к сожалению, мы не можем защитить права тех людей, которые рядом с ними проживают. Это и члены семьи, это и соседи, это люди, которые живут с них в одном дворе, на одном улице. И эта проблема действительно существует, и мы неоднократно, и мы о ней говорим, и они говорят именно те полицейские, которые работают на земле, на территории.
Я правильно понимаю, что если информация о психическом здоровье подтвердится или не о здоровье, то дело по этой статье «Терроризм» должны будут переквалифицировать на какую-то иную статью?
Ну, знаете, здесь есть определенная специфика. Вот врачи, когда делают свое исследование, да, они иногда маньяка, который там убил 10 человек, признают психически здоровым. Вот, извините, я с ними никогда не соглашусь, потому что нормальный. Тогда надо понимать, что такое психическое здоровье. То есть, если человек берет и просто так там убивает или насилует там других людей, в моем понимании, что это уже невменяемый, не просто там подонок отморозок, да, то есть он психически нездоровый человек. И я не понимаю врачей, которые могут признать их там психически здоровым. Второй момент, что, конечно, да, когда по закону, если их признать психически нездоровыми людьми, он может отделаться соответствующим принудительным лечением и выйти на свободу существенно раньше, чем из уже колонии. Вот. А гарантии того, что они его излечили, оно тоже нет.
Поскольку вы председатель экспертного совета по взаимоотношению граждан с правоохранительными ведомствами, я просто отталкиваюсь от того формального повода, который пока фигурирует в средствах массовой информации. Якобы эта акция была против Федеральной службы безопасности, потому что там фабрикуют дела, потому что там применяют насилие, используют незаконные средства воздействия на граждан. Поэтому спрашиваю вас, известно ли вам в вашем экспертном совете какие-то жалобы на Федеральную службу безопасности, возможно, на управление конкретно по Архангельской области, связанные с подобными вещами?
Да нет, но мы же с вами понимаем, что сейчас на том уровне журналистского контроля, на уровне прокурорского контроля, на уровне того же самого контроля со стороны ФСБ, такие случаи, они крайне минимальные, и говорить о том, что именно это сподвигло. Конечно, вы понимаете, вот, очень часто, например, те же самые террористы, когда их задерживают, у них сразу песня начинается, да? Вот, меня избивали, меня пытали. Ну, то есть это стандартная уже система их для избежания наказания, для привлечения себе внимания. Это создает определенный общественный резонанс. Но сколько случаев таких было, когда я сам лично проверял, когда коллеги выходили в разных регионах, проверяли, в большинстве случаев эта информация не подтверждается. Ну и надо не забывать о том, что по закону, вы поймите, да, человека задержали, все, он максимум двое суток находится там где-то в отделении полиции, потом где-то там суток 10 там максимум будет в ВВСе, а потом он в Федеральной службе исполнения наказания. А там, еще раз подчеркиваю, то есть при чем здесь ФСБ-то? Поэтому вы поймите, вот когда люди психически нездоровы, социально опасные, подчеркиваю, психически нездоровы, он то с инопланетянами борется, не знаю, там крокодилов хлоп отпугивает, то вот он ему примеречился, борется с ФСБ. Но, конечно, в любом случае, еще раз подчеркиваю, ФСБ в целом стоит на передовой, вы знаете, да, борьбы с экстремизмом, с терроризмом. И, конечно, эта организация популярна у добропорядочных граждан, пользуется заслуженным авторитетом. И в то же время экстремисты-террористы ее ненавидят. Это и понятно почему.
Спасибо. Это был Антон Цветков, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами. Его оценка произошедшего в Архангельской области. Расследование по этому делу продолжается. Сейчас правоохранительные органы собирают информацию о личности вот этого молодого человека Михаила Ж. И пытаются понять реальные мотивы, что его сподвигло прийти сегодня в Управление Федеральной службы безопасности по Архангельской области и совершить самоподрыв. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Единая Россия» готовит законопроект об отдельных тюрьмах для террористов. Документ будет представлен в начале ноября, сообщает агентство РИА Новости. Детали законопроекта не уточняются, отмечается лишь, что поправки будут внесены в Уголовно-исполнительный кодекс России. Недавно президент поддержал идею об отдельных тюрьмах для людей, осужденных по террористическим статьям. По мнению президента, совместное содержание может привести к обработке заключенных со стороны радикалов. Согласно статистике Верховного суда, в прошлом году за преступления, связанные с террористической деятельностью, в России осудили 262 человека. Получается, что, ограждая от общества, правоохранительная система будет пытаться оградить еще и заключенных от тех людей, которые отбывают наказание по статьям, связанным с терроризмом. Сейчас с нами на связь выходит член общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько оправдана вот эта инициатива отделить простых заключенных от тех, кто сидит по террористическим статьям?
Ну, вы знаете, вот год тому назад я поднимал этот вопрос в двух колониях, и вот представители администрации поддержали мои опасения. Ну, первое, это недопустимая, конечно, вербовка террористов в своих ряды. И вот в определенной степени оно благоприятно ложится и имеет три основания в этих учреждениях. Первое. Вербовщики и участники, все-таки террористы, они обучены, они психологи, которые прошли порой спецподготовку и не в системе онлайн, а где-то выезжали, или хорошие просто психологи. Они знают психологические особенности воздействия вот на психику человека. А там именно сегодня обстановка для психологической такой обработки, вербовки осужденных в пенсионных учреждениях, на мой взгляд, она очень благоприятная.
За счет чего, просто не очень понятно, что значит благоприятная?
Вот смотрите, да. Первое. Смотрите, время у осужденных сегодня очень много. Заняты трудом только в среднем 30-40%. То есть они бездельничают. И это мы можем прямо сказать. И вот буквально на той неделе я был и посещал тоже ряд колоний. Они, ребята, хотят эти работы, зарабатывать, но не могут, бездельничать. Там есть две особые причины слабого трудоиспользования спецконтингента. Но это не об этом. Денег у осужденного нет. Как внутри учреждения, чтобы зарабатывать, так и на предстоящий выход из исправительного учреждения. Деньги ему нужны для проживания. Сегодня очень много у осужденных потерянных социальных связей. Ему нужно на питание, ему нужно жить, покупать одежду, устроиться куда-то на работу или платную пройти переподготовку, там, получать там права какие-то. То есть у него огромная проблема сегодня ресоциализации людей, которые отбыли свой срок. И мы честно говорим, что мы принять в наше общество достойно всех мы не можем. Обеспечить жильем, одеждой, питанием, работой и так далее. А с воли к нему куда идет? Очень тревожная информация в зону. И у осужденного образовывается синдром тревоги. И вот в это время опасен рядом террорист, вербовщик, психолог. Ранья там и розовых обещаний в беседах, у этих вербовщиков нет границ. И вот как раз почта, на мой взгляд, она очень благоприятна Поэтому лучше их держать пока отдельно там.
Но тогда получается, что мы не решаем те проблемы, о которых вы рассказываете, а пытаемся как-то купировать.
Да, социализации сегодня. Вот общество, общественные советы, мы сегодня об этом говорим и собираемся. Я вот последний вот в Иркутске был на общественном совете, все поднимаемся. Очень серьезный вопрос. Мы не можем достойно принять. Поэтому синдром тревоги у них есть. А где жить? А кто меня будет кормить? А вы не знаете, где я буду работать? Он говорит, нет, меня не берут. И оттуда идет с воли, от нас, идет информация от их бывших осужденных. Понимаете? Поэтому, а этот подходит, говорит, я тебе, он обещает очень много. В конце он не скажет, что он жизнь, конечно, потеряет.
Конкретно подобные случаи вообще были? Если сейчас об этом говорят с тревогой, это означает, что такие вы истории, знаете, уже случались?
Сейчас идем на опережение. Извините, что перебил.
Да.
Я думаю, на опережение. Я год тому назад это говорил специально, вот проехал по ряду колоний, поднимаю вопрос администрации. Да, опасно. Но они у нас отдельно, мы за ними смотрим, профилактируем. Но лучше все-таки, потому что как бы не упустить, как бы не завербовали себе они этих людей и так далее. Поэтому я считаю, что правильно подняли вопрос.
Хорошо.
Еще страшно.
Да. Как должны выглядеть вот эти отдельные тюрьмы для тех, кто отбывает наказание по террористическим статьям?
Это не тюрьма, это колония.
Колония, да.
Просто отдельно зону выгородили, и все, они находятся отдельно. Ничего, там локальные зоны сделать. Там ничего, я не думаю, отдельно прям строить для нее. Там сейчас можно и бывших сотрудников, особо опасных. Там у нас много режимов, и я думаю, можно сделать.
То есть
в крайнем случае идет сокращение. Мы уже знаем, с каждым годом осужденных все меньше и меньше. Сегодня государственные суды принимают меры там, домашних арестов, ну и так далее. Немножко ослаблено здесь, и уменьшается количество осужденных. Поэтому, я думаю, можно сгруппировать и рокировку сделать, и выделить специальную где-то зону подальше от данных учреждений, но усилить контроль и все.
Звучит несколько вызывающе, поскольку мы говорим примерно следующее. Вы знаете, вот те убийцы, которые содержатся рядом с теми, кто осужден по террористическим статьям, мы, получается, как будто бы заботимся о них для того, чтобы их там не завербовали. И вот те, кто осуждены по террористическим статьям, даже если они не успели ничего совершить, они, получается, гораздо опаснее, чем те убийцы, которые рядом с ними находятся на сегодняшний день.
Ну, я бы добавил, поставил запятую и сказал, мы все-таки беспокоимся о людях, об обществе, чтобы, не дай бог, вот эта, так скажем, зараза, она не проникла сюда к нам в общество, и люди жили достойно и не боялись тех людей, которые могут завербовать, перевербовать, подучить людей и толкнуть их на такой состав преступлений. Я думаю, в целях профилактики ничего страшного. Налогоплательщик в этом ничего не потеряет, а в зоне просто сделают локалку. Ну, локальную зону выделят и все.
Понимаю.
Это все для общества делают.
Не будут ли эти локальные зоны представлять какую-то отдельную опасность? Потому что в одном месте будут собраны те люди, которые как будто бы были готовы умереть за что-то.
Да нет. Они потом, многие осознают о том, что они, извиняюсь, я бывший руководитель политической части, я с ними много работал, наукой занимался. Нет, они во многом потом сопереживают, и даже на встречах после выходят, говорят, ну какой был дурак, ну завербовали. Ну, я не только про это, но совершил преступление, кто-то меня толкнул на это. А у них есть время одуматься, понимают, они смотрят телевизор, читают средства массовой информации, беседуют, разговаривают с людьми, которые на воле, потом ослабленный режим более-менее так все идет, и нет, рецидива, я думаю, не будет такого. Ну, просто держать их отдельно надо. Не, в соответствии с законом, ни в коем случае не ущемляя их какие-то права, дополнительно там, ни в коем случае не издеваться над ними. Просто люди, они содержатся отдельно. Как особо опасные у нас сейчас, как рецидивисты, как приговорены там по жизненному заключению, они находятся отдельно.
Но тогда,
ничего, они понимают.
Опять
они
же
против
уточню.
Общества, у нас, против людей.
Да,
у нас должны по заслугам.
Исправительная система. Получается, что мы как будто бы вот на них ставим крест, потому что не верим в то, что они могут исправиться, и будем держать просто подальше их от всех остальных.
Ну, ничего страшного. Особо опасные тоже. Они все... Ну, и пожизненные кто. Особый режим. Ничего страшного. Пускай в Думе сейчас подумают, обсудят этот вопрос. Мы готовы от советов ответственности дать тоже свои предложения. Но это вот сейчас первый такой вброс такой информации. Но я говорю, я год тому назад поднимал этот вопрос. И администрация обеспокоена была, да.
почва... Но это уже не вброс информации, это уже законотворчество пошло. Ну, и вот здесь, да, к вам обращались...
Сейчас обсуждение тем, что... будет, обсуждение. Там не сразу, вы знаете, Дума-то в одно касание-то не принимает такие решения. Сейчас будут обсуждения, много за, против. Комиссии будут многие работать, обсуждать. Сейчас много экспертов в этой области. Поэтому мы тоже будем советовать это. Ну, обсуждать надо. Спасибо за такие вопросы.
Должны ли быть какие-то особенные условия для них?
Да я не думаю, что особенно. Просто содержание отдельно. И, может быть, даже психологов добавить туда, в плане воспитателей, которые будут поднимать данные вопросы, а люди все-таки из исправительных учреждений, они будут понимать, что допустили огромную ошибку против людей, против государства. Они сделали очень серьезно. Это самое опасное для нас сегодня преступление. И...
Спасибо.
Так что, да. Пожалуйста.
Спасибо. Это был Алексей Лобарев, член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. Ну и сейчас я приму несколько комментариев со стороны нашей аудитории. Просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день, добрый вечер, Владимир. Вот смотри, интересная картина получается. То есть, если... он или они способны на вербовку, то, стало быть, наказание для них – это тьфу. То есть он автоматом выходит на свободу и продолжает делать то же самое. Но если мы опасаемся, что там кто-то будет вербовать вот этих уголовников и так далее. То есть тут надо как-то подходить-то более раздельно. То есть одно дело говорить о людях, которые действительно попали как-то там, ну, исправиться там, а как их выделить?
А как их выделить? Вот тот же вот самый именно. Вопрос.
Как их выделить-то?
Вот для того, чтобы обезопасить, они, ну, логика следующая. Давайте мы совсем уж опасных, которые, по нашему мнению, могут еще и воздействовать психологически на заключенных, то есть давать им какие-то смыслы, с которыми общество никогда смириться не сможет, давайте мы их как-то совсем уже отделим, ну, и они будут как-то существовать в локальной зоне.
Владимир, и наказание должно быть, конечно, ну, если он террорист, и он сидит за это, то, стало быть, и наказание. Тот, кто вообще завязан на смерть людей, это пора уже смертную казнь хотя бы для этой категории вводить. А тот, кто, ну, не попал как-то или содействовал им, ну, естественно, смертную казнь не надо, но держать все равно отдельно, может быть, надо, но это быть уверенным, что если он выйдет на свободу, он не продолжит то же самое.
Спасибо, это был Сергей Алексеевич, еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Значит, было наказание с 11 до 16 года в городе Липецке. Угу. Значит, была такая ситуация, что один из сидельцев, скажем так, организовал ячейку псевдомусульманскую, да, на что местным руководством была реакция, как бы, естественно, всех закрыли. Не вижу смысла в этом законе, потому что, как бы, ну, администрация тюрем, она и так реагирует на эти вещи.
То есть уже сейчас это происходит?
Это уже происходит, причем происходит давно, это во-первых. Во-вторых, сами заключенные не приветствуют такие вещи.
Если это нужно прописать, или вообще нужно ли это прописать как-то отдельно, чтобы, ну, сразу сепарировали их и содержали где-то в отдельном месте?
Не вижу смысла, они все идут, приезжают уже на место отбытия наказания, они уже идут с информацией о том, что они вот такие люди, как бы. То есть,
и администрация колонии уже принимает. Да. Спасибо, спасибо, что просветили нас. Так это уже происходит, но сейчас депутаты хотят все это узаконить для того, чтобы это было прописано где-то в отдельных актах. Посмотрим, как это будет реализовано. Сейчас 16.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и обращаем внимание на то, что менее чем через полтора часа должна начаться судьбоносная встреча Дмитрия Казака, вице-премьера российского правительства, и представителей нефтяной отрасли. для того, чтобы договориться о ценах на топливо в Российской Федерации. Я напомню, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил ультиматум фактически нефтяным компаниям из-за резкого роста цен на бензин. По словам главы правительства, если на совещании с представителями нефтяной отрасли в среду, то есть сегодня, власти не смогут договориться, то для сдерживания цен на бензин на внутреннем рынке правительство просто перекроет возможность экспорта нефти и нефтепродуктов за рубеж. Отвечать за нефтяные переговоры, за переговоры с нефтяными компаниями поручено как раз вице-премьеру Дмитрию Казаку. Сейчас с нами на связи Андрей Гордеев, аналитик компании Virgin Oil Group. Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сегодня целый день идет обмен любезностями. Роснефть обвиняет независимых продавцов топлива, независимые продавцы отвечают, в частности, независимый топливный союз отвечает Роснефти, такие взаимные обвинения, ну и плюс ко всему еще нужно как-то договориться с правительством. Как это может произойти?
Ну, тут, конечно, ситуация достаточно сложная, и, судя по всему, рыночные механизмы уже не работают, раз правительство пытается договориться с компаниями. Скорее всего, какие-то договоренности будут достигнуты, но существенного влияния на потребителя это не будет иметь, поскольку ограничение экспорта нефти – это плохо для бюджета, то есть какие-то отсутствовать будут бюджетные поступления. Если мы будем говорить о бензине, то традиционно уже в ноябре, в декабре отмечается сокращение экспортных поставок и поступлений внутри страны. У нас уже сокращается, таким образом предложение увеличивается. Поэтому какое бы решение ни было принято, скорее всего ситуация не изменится, и рост цен, вот, который сейчас отмечается, он продолжит. Вопрос только в их темпах, но высоких темпов вряд ли будут допущены, поскольку тут и ФАС может уже подключиться. Поэтому ситуация вот пока складывается таким образом.
Ну, позвольте, есть же конкретные предложения, например, со стороны Роснефти, которые заговорили сегодня о квотах обязательных для нефтепереработчиков в Российской Федерации. Если предложения, например, Роснефти пройдут, тогда это может как-то сдерживать рост цен?
Вы знаете, любые ограничения, это все-таки будет вредно для рынка. У нас рынок монополизирован, количество участников достаточно низкое. Например, 30 крупнейших заводов принадлежит 7 участникам, 7 владельцам, получается. И если мы будем ограничивать экспортные поставки, то, значит, производители не будут стремиться расширять свое производство. В итоге мы получим сокращение этого производства и, как следствие, уменьшение предложения внутри рынка, и что, опять-таки, скажется на розничных ценах.
Но квоты предполагают лишь определенную долю от произведенного топлива оставлять в Российской Федерации. Это может как-то мотивировать производителей, с одной стороны, не обижать и внутренний рынок, а с другой стороны, наращивать поставки за рубеж?
Ну, такие ограничения, возможно, будут иметь эффект, если они будут иметь какой-то на короткий промежуток времени и в периоды пикового потребления. Было бы решением проблемы в настоящий момент, это, например, снижение акцизных ставок, да, а не увеличивать с начала года. И также можно обратиться к Росрезерву, то есть вот эти объемы, которые хранятся на комбинатах, их можно выпустить на рынок, чтобы насытить его и увеличить тем самым предложение.
Какова вероятность того, что все-таки придется выполнять ту угрозу, о которой говорил Дмитрий Медведев, имеется в виду заградительные пошлины, да, для нефтяных компаний?
Ну, вероятность высокая, поскольку, судя по всему, правительство настроено серьезно, чтобы не допустить вот этих вот резких колебаний цен, тем более в связи с того, что еще предполагается увеличение ставок НДС, то есть это все скажется на ценах, и чтобы не давать вот эти дополнительные процентные пункты к росту, то, скорее всего, какие-то договоренности все-таки будут, чтобы стабилизировать цены хотя бы на текущих уровнях, то есть чтобы заморозить ситуацию так, как она сейчас есть, вот именно с этими ценами.
Как может, да, как может выглядеть компромисс между правительством и представителями компаний?
Компромисс может быть, наверное, все-таки, если компании сейчас помогут независимой рознице, то есть для них снизить оптовые цены и, наверное, все-таки действительно увеличить предложение внутри страны. Но следует отметить, что вот тот оптовый рост в оптовом сегменте, который отмечался в сентябре-октябре, он был из-за того, что плановые ремонты проводились, но сейчас они уже заканчиваются, и будет наращиваться объем выпуска топлива, поэтому ситуация и так будет сама собой частично стабилизироваться. А вот ситуация с дизельным топливом сейчас вызывает опасения, поскольку в оптовом сегменте сейчас цены настолько высоки, что они превышают розничные, хотя должно быть наоборот. И вот тут мы еще посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Так кому все-таки прежде всего нужно друг с другом договариваться? Независимым продавцам топлива и производителям или правительству и как раз нефтяным компаниям?
Но тут, скорее всего, нужно задуматься правительству, чтобы создать такие условия, чтобы рынок спокойно развивался и не возникало вот таких вот эксцессов. И за этот год это уже второй такой всплеск цен, поэтому это говорит о том, что в отрасли что-то не в порядке.
Тогда что может сделать правительство? Все-таки отменить акцизы, о которых заговорили сейчас интенсивно?
Ну, прежде всего, конечно, это нужно понизить фискальную нагрузку на рынок. Сейчас в литре бензина 60-65% это налоги, это достаточно серьезный показатель, а доходы населения, они не увеличиваются вроде как.
То есть все как будто бы в руках правительства, при этом правительство обвиняет нефтяные компании в том, что они завышают цены на оптовом рынке, независимые продавцы говорят, что они не могут продавать топливо дешевле, чем покупают на оптовом рынке, и все это похоже на какой-то замкнутый круг. Все.
Совершенно верно, да, это складывается замкнутый круг, поэтому говорит, что все-таки в системе есть какие-то сбои.
Но так или иначе у правительства есть рычаги воздействия на крупных производителей топлива, на крупные нефтяные компании, и почему не смогли кулуарно договориться, почему все это выплеснулось вовне, и сейчас вот, и ультиматумы, и совещания, и КАЗАК, и Роснефть, и все делают какие-то заявления?
Ну, нефтяники удерживают цены уже с мая месяца текущего года, и, видимо, тут уже потери достаточно серьезные, и они уже не готовы, видимо, их нести, поскольку ситуация на нефтяном рынке существенно не изменилась. Цены, хотя действительно и снизились, но не столь существенно, не ожидали, что цены будут такие высокие, потому что если бы цены на нефть удерживались около 60-65 долларов за баррель, мы не видели бы той ситуации, которая у нас сложилась в весенний период. Поэтому вот эти были придуманы механизмы, да, то есть налоговый маневр, который заработает с начала года, который, вот, скорее всего, как-то стабилизирует цены.
Спасибо. Это был Андрей Гордеев, аналитик компании Virgin Oil Group. Ну и, конечно же, ждем 18 часов, когда вице-премьер Дмитрий Казак и представители нефтяных компаний соберутся и должны будут договориться. Еще раз напомню, если договориться не получится, тогда должен быть до конца недели реализован план «Б». О нем говорил как раз в своем ультиматуме премьер-министр Дмитрий Медведев. Имеются в виду заградительные пошлины для того, чтобы вообще не было возможности, ну, скажем так, не было выгодно продавать топливо за рубеж, чтобы оно оставалось внутри Российской Федерации. И таким образом насытить внутренний рынок, чтобы цены как-то сбить на топливо. Ждем 18 часов, ну и главное тех решений, которые будут на этом совещании. Ну а сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министерство внутренних дел России начало подготовку проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточат наказание для водителей за управление транспортом без водительского удостоверения. Информация об этом опубликована на портале правовой информации. Как говорится в обосновании инициативы, наказание за вождение без прав, Согласно действующей редакции, КОАП предусматривает штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. В МВД считают, что данные санкции не позволяют в достаточной мере достигать цели административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность многократного нарушения. В качестве доказательства ведомство указывает на неоднократно имевшие место случаи, получившие широкий общественный резонанс, когда за рулем транспортных средств многократно задерживались злостные нарушители. Ну и как указывает МВД, санкция в виде административного штрафа даже при его значительном размере такими нарушителями фактически не воспринимается как наказание. Ведомство также приводит статистику, согласно которой за 16-17 годы и первую половину 18-го за вождение автомобилем без прав два и более раза задерживались 82,5 тысячи автомобилистов. И из них 7,5 тысяч задерживались 5 и более раз. При этом, отмечает ведомство, за указанный период по вине водителей, не имеющих прав, произошло более 26 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 тысячи человек. Еще 34 тысячи пострадали. Все это, конечно, можно назвать поправками мэра Багдасарян. Насколько они нужны, востребованы. Об этом поговорим с Равилем Ахмеджановым, руководителем юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько назрела эта инициатива, насколько вы вообще можете ее поддерживать?
Я думаю, что эта инициатива, она даже в критике не нуждается. Дело в том, что в последние годы, и даже, наверное, не годы, а десятилетия, стремительно возрастают различные карательные, различные инициативы, повышать штрафы, наверное, значит, увеличивать сроки лишения прав и тому подобное. Тем не менее, статистика показывает, что пропорциональность изменений, она достаточно низкая. То есть существуют отдельные улучшения, но они фактически небольшие. Я бы сказал, что здесь речь идет о том, что МВД на сегодняшний день, оно немножко теряет инициативу, и не теряет креатив, теряет контроль над организацией дорожного движения. Во многих местах сейчас речь идет о том, что организация движения и сам по себе подход к обеспечению безопасности дорожного движения, он стремится к автоматизации, к уменьшению работы ручного труда и так далее. Сейчас вот, например, вот если говорить о езде без прав, совсем недавно прошел материал о том, что, например, продаются аккаунты для того, чтобы садиться за руль каршеринговых автомобилей. То есть здесь нужна другая система контроля. А что касается штрафа, то привлечение к административной ответственности, оно зависит, увы, от реальных существующих лиц. И вот этих вот лиц становится все меньше.
Равиль, да, я прошу прощения, но здесь первый пример, который приходит в голову, это та самая Мара Багдасарян, которую лишили водительского удостоверения. Она не имеет права управлять автомобилем, но Мара неоднократно доказывала, что плевать она хотела на подобного рода ограничения. Но ровно потому, что она как ездила, так и, судя по всему, ездит за рулем различных автомобилей. И МВД ничего с ней делать не может, потому что 5-15 тысяч рублей, все.
Дело в том, что делать под Мару Багдасарян конкретный закон было бы немножко неправильным по отношению к России. Большинство россиян-водителей, они не такие. И ради одного человека изменить закон, это, я бы сказал, слишком уж критично.
Хорошо, но статистика...
Если вводить какие-то критерии, то есть совершил такое-то количество правонарушений при таких-то обстоятельствах, тогда будет такое-то наказание. Здесь уже можно говорить о чем-то разумном. Но говорить о том, что специально для конкретного человека вводить конкретную норму, которая будет касаться всей России, от Чукотки до Калининграда.
Есть статистика, которую приводит МВД. Так вот, согласно их статистике, 7,5 тысяч человек задерживались 5 и более раз без как раз водительского удостоверения. Это все в промежуток с 16 по 18 годы. Ну, как будто бы уже не одна Мара Багдасарян, таких 7,5 тысяч как минимум.
Дело в том, что за езду без водительского удостоверения сейчас уже существует достаточно серьезное наказание. Это во-первых. А во-вторых, если существует повторное правонарушение в этой части, то, опять-таки, следовательно, сам по себе принцип не работает. Видимо, нужно не наказывать штрафами, а делать что-то другое. Это одно, это второе. Значит, и что касается действия закона, я еще раз повторяю, речь идет о контроле. Речь идет о контроле. А, видимо, вот эти вот санкции, будь то 5, будь то 30, будь то 50 и так далее тысяч, они не работают. Речь идет о том, что человек думает, что он проедет 50 метров. Зря он думал. Вот он попался, но он один из, ну, скажем так, 1% из сотни, слава богу, если так. На самом деле все обстоит гораздо хуже. Мы можем говорить только лишь о том, что видим. А те, кого мы не видим, мы не говорим. И ради них, вот этих вот невидимых, создавать какую-то новую статистику, наверное, не совсем правильно.
Вы про неотвратимость наказания говорите, если я вас правильно понимаю.
Неотвратимость наказания в данном случае не совсем работает. Подавляющее большинство нарушителей надеются на то, что они будут незамеченными, и они остаются незамеченными.
Да.
Тот улов, который собирают сотрудники полиции, он связан только лишь с тем ручным трудом, который реально есть.
То есть вы скорее сторонник возвращения сотрудников ГИБДД на землю для того, чтобы усилить контроль за автомобилистами, для того, чтобы неотвратимость наказания была больше, чем сейчас?
Ну, я бы сказал, да, но немного другими словами. Дело в том, что сейчас у нас, благодаря работе автоматических систем, за счет автоматизации администрирования административных правонарушений, мы имеем немножко обратную реакцию. Страдают не те люди, которых нужно наказывать.
Поэтому нужны сотрудники ГИБДД на земле.
Ну, какой... Именно так. Именно так. Нужен реальный живой контроль с нормальными логическими выводами. В противном случае мы будем иметь достижение не тех целей, которые стоят перед законом.
Ну, тогда парадоксальная картина. Сотрудников ГИБДД убирали с земли для того, чтобы было меньше соблазна, меньше коррупции. Сейчас мы хотим вернуть, потому что иначе мы теряем, не знаю что, совесть и все остальное, и ездим как попало, и с этим нужно что-то делать. Когда МВД предлагает ужесточить наказание для тех, кто совсем безобразно себя ведет на дороге, мы говорим, нет, давайте лучше мы сотрудников вернем на землю, чтобы была неотвратимость наказания, а автоматические системы уже как будто бы и не нужны. Так выходит?
Дело в том, что... Ну, вот смотрите, какая ситуация. Я еще раз возвращаюсь вот к ситуации к каршерингу,
да,
с поддельными аккаунтами.
Да, но это... Да, но меня останавливали на каршеринге, проверяли, сверяли аккаунт, я ли это за рулем, мой ли это аккаунт. Ну, здесь... Но, опять же, это был сотрудник на земле.
Да. И без него, скорее всего, если бы у вас не было водительского удостоверения, может быть, вы были бы в состоянии алкогольного опьянения, вам бы удалось закончить свою поездку тем или иным образом. И речь идет о живом человеке. А вот что касается отсутствия вот этого живого человека, оно приводит к тому, что мы имеем то, что имеем. Кто-то бьется, кто-то переворачивается, кто-то убивает, кто-то убивается. И количество людей. Если говорить о том, что раньше мы хотели одного, сейчас хотим другого, а теперь верните назад, так речь идет о том, что все нужно попробовать, это во-первых, а во-вторых, те лица, которые не совсем дружат с законом, они тоже ко всему привыкают. К чему-то новые подходы появляются, и в результате, ну опять-таки, научились просто-напросто прятаться. Вот смотрите.
Больше камер, больше сотрудников полиции на земле, и тогда мы будем более-менее сбалансированно, видимо, жить. Ну, какой вывод еще можно сделать?
Больше камер и больше сотрудников полиции. В принципе, сейчас ведь приблизительно так мы и решаем проблему. Сейчас вместо сотрудников полиции, вот, например, вот в городе Москва используется, например, мобильное приложение ПАК-ПМ. Я могу спорить с тем, что она используется правильно, однако фактически речь идет о том, что сами лица, они могут сделать вывод, сами оценить ситуацию, сделать вывод, наблюдают они что-то хорошее, что-то плохое и принять свои меры. Другое дело, что я немножко с отдельными деталями не согласен. Если же говорить о том, что именно этой работой будут заниматься сотрудники полиции, то для того, чтобы оправдать свое существование, они будут привязаны к тому, что им нужно повышать эффективность своей деятельности. Они будут на ровном месте придираться к честным людям для того, чтобы делать что-то.
Да.
В противном случае у нас получается, что вот перегибы, они у нас существуют в каждом случае, когда необходимо представить отчетность о результатах. Вот стоит сотрудник полиции на дороге, он видит, что десяток, ну какая там, ну тысяча машин проехали при перестроении из полосы в полосу через сплошную линию. Он даже пальцем не пошевелил, потому что он знает, что это мелочевка, ничего страшного не произошло. Он изначально делает вывод, что здесь он наблюдает малозначительность. Вместо этого человека поставили видеокамеру. Камера стала приносить какие-то штрафы. Вот товарищ только сотен рублей в кассу. Касса свободна. Дорога пустая, никто никому ничем не помешал. Казалось бы, все указывает на малозначительность, но, пожалуйста, заплатите деньги в кассу. Замена одного другим, а где разум? Разум нельзя подменять автоматикой. Ни в коем случае. Поэтому я и говорю, что нужны люди. Люди разумные.
Спасибо. Это был Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Его суждение по поводу инициативы Министерства внутренних дел ужесточить наказание за вождение автомобиля без водительского удостоверения, особенно если речь идет о нарушении неоднократном, если ловили человека не раз, не два и не три даже, как случалось с Марой Багдасарян. Напомню, что в настоящее время, если машиной управляет водитель, который никогда не имел прав, ему грозит штраф от 5000 рублей до 15000 рублей. Если автомобилиста лишили прав, но он снова сел за руль и попался, ему грозит уже либо 30000 рублей штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательная работа. Работы на срок от 120 до 200 часов. Если водитель передал право управления машиной лицу, который не имеет водительских прав, либо лишенному прав, ему грозит штраф в размере 30000 рублей. В общем, в МВД считают, что эти меры не работают. Пример Мары Багдасарян мы уже сегодня упоминали. Поэтому что-то с этим нужно делать. Давайте уже ужесточать, предлагает МВД и, опять же, предлагает общественную дискуссию на эту тему. Вот в эту дискуссию я вам и предлагаю включиться. Напомню, телефон 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Игорь. Вот какой вопрос. Дело в том, что, конечно, прежде всего надо установить причины, почему это делает. Вот смотрите, еще Владимир Ильич Ленин говорит...
Игорь, мы далеко сейчас, если с Ленина начнем. Давайте вот, ужесточаем или нет?
Неотвратимость, посмотрите.
Да.
Неотвратимость наказания, не ужесточение. Ведь и смертную казнь применяют, и применяли, и убийство есть, и все остальное. Первое, надо отменить все наказания. Теперь уже получается, как детей за все наказывают. А ведь тот же административный кодекс, даже при наличии
нарушений... Игорь, проблема-то в другом. В том, что мы не можем представить каждому автомобилисту сотрудника полиции с тем, чтобы он всякий раз, когда автомобилист нарушает правила дорожного движения, садится за руль в нетрезвом состоянии или без водительского удостоверения, чтобы мгновенно он получал наказание. Вот такая отвратимость, она, конечно, была бы, наверное, идеальна в каком-то смысле. Но это невыполнимо. Равиль Ахмеджанов говорит, что нужно больше полицейских на земле для того, чтобы неотвратимости наказания было больше. В МВД предлагают поразмышлять на тему ужесточения наказания для тех, кто многократно нарушает законы Российской Федерации, правила дорожного движения. Вот какие у нас мысли. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да, Павел.
Москва. Ну, в общем, на самом деле я так сильно подозреваю, то, что как-то не ужесточает до тех пор, пока не будет автоматизированной системы выявления подобных нарушений, ничего не изменится, но просто потому, то, что это как в свое время с ограничением скорости было, да, штрафы поднимали, пока камеры не появились, которые начали отлавливать всех. Но вот есть одна мысль. Из разряда ввести еще одну норму. Нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления. И вот здесь вот ввести драконовские штрафы достаточно.
То есть вы за ужесточение?
Нет, я именно за ужесточение, то есть я как человек, который 2 с лишним года отъездил без прав на заре своей водительской юности, это было более 20 лет назад, и ни разу не нарушивший, просто потому что я шарахался от каждого гаишника и пытался не привлекать внимания. Это одно нарушение. А совсем другое нарушение, это когда я еще, извините меня, поперек потока, создавая аварийные ситуации.
Принимается. Я прошу прощения. В общем, дискуссия началась, МВД предлагает вам в нее включиться. Сейчас уже просто время новостей, 17 часов.